Дорогие братья и сестры, мы откроем Евангелие от Луки, девятую главу. Мы будем сегодня рассматривать стихи с 43 по 56. Довольно объемный текст. И пока вы открываете, я несколько слов скажу. Мне как-то довелось читать статью о жизненных принципах банкиров Ротшильдов. И вот Ротшильд-старший завещал своим детям, чтобы они ценой самых отчаянных усилий добивались жизненного успеха. И вот этот жизненный успех, он выражался в очень четких таких параметрах. Это деньги, собственность, социальный статус и, самое главное, власть над людьми. И вот что буквально писала газета. «Банкирский дом династии Ротшильдов вошел в историю как самый могущественный частный банк, который сильнее президентов, королей и до зубов вооруженных армий. Известны такие компании Ротшильдов, как De Beers, Lenikel, Royal Dutch и Metal. Они позволяли им управлять парламентом и прессой, устранять конкурентов, снимать неугодных министров, назначать новых и предотвращать военные конфликты». Вот видите, управлять парламентом и королями. Вот в чем заключалось основное желание этого банкира. Управлять миром, в конце концов. Вы знаете, Христу тоже не было чуждо желание взять власть над миром. Однако путь, который избрал Христос, для того, чтобы взять эту власть, в корне отличался от обозначенного уже пути. Господь не захотел взять власть над миром силой, допустим, оружия или политической борьбы, или экономической стратегии. Люди использовали все эти рычаги захвата власти. Но Христос пошел таким путем, который оказался неподражаемым. Это был самый правильный путь и единственно возможный на свете. Но это такой путь, по которому никто из людей не ходил. И этим путем мог пройти только Иисус, больше никто. Итак, мы читаем этот текст, который вы уже открыли. «И все удивлялись величию Божию, когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: „Вложите вы себе в уши слова сии: Сын человеческий будет предан в руки человеческие“. Но они не поняли слова сего, а оно было закрыто от них, так что они не постигали его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взял дитя, поставил его пред собою и сказал им: „Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик“. При сем Иоанн сказал: „Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами“. Иисус сказал ему: „Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас“. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?“ Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“». Мы прочли с вами, что Христос произвел великое впечатление на людей. Все удивлялись величию Божьему. С чем связано было удивление людей? А с тем, как Господь освободил вот этого отрока от влияния демонов. И надо полагать, что восхищенной силой Иисуса Христа народ говорил: «Если он изгнал могущественного беса из этого мальчика, разве он не может изгнать оккупантов с нашей родной земли?» Вот это наш царь. И ученики думали аналогичным образом. Если Иисус дважды усмирял морскую бурю, разве Он не может усмирить политические бури? Если Христос дважды кормил хлебом голодных людей, неужели Он не может решить продовольственные проблемы в стране? Он способен каждый день превратить в праздник. Вот что думали люди, вот что думали ученики. Однако интересно отметить, что всегда Христос наносил удар вот по этим стройненьким рассуждениям людей о том, как хорошо будет, если Христос станет президентом Израиля. Христос противопоставлял всегда неповторимый путь креста. Он сказал ученикам своим: «Вложите себе в уши слова сии». Видите, какой акцент делает Христос на этом факте. «Вложите себе эти слова в уши свои, не пропустите это мимо. Заострите ваше внимание, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Эту идею о кресте Христос не первый раз уже говорил. И всегда Христос говорил вот об этой волнующей Его теме в особых обстоятельствах. А именно, после неких возвышенных переживаний, которые испытывали Его ученики. Вот, например, в Кесарии Филипповой Петр от имени своих друзей исповедует истину о том, что Иисус есть Сын Божий. Христос его ободрил: «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, Отец мой, сущий на небесах». Петр ободрился и даже начал Христа вразумлять. И вот вскоре Петр слышит: «Сыну человеческому должно много пострадать, быть отверженному старейшинам, первосвященникам и книжникам, быть убиту и в третий день воскреснуть». Еще мы вспоминаем случай вот на горе Фаворе, помните, ученики увидели славу Иисуса Христа. Как они были вдохновлены этим видением, не правда? И вот они уже думали, что вот такой Христос, чудный и славный, вскоре явит себя всему народу. И вдруг они слышат от Иисуса Христа, что Он умрет и Он воскреснет. И вот здесь, когда свершилось это великое событие, Христос оказался победителем над сильнейшим демоном. Ученики радовались, что Он их спас от позора. И снова Христос говорит: «Вложите себе в уши сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Христос постоянно внушал своим ученикам, что путь к власти над миром лежит через крест, только через крест. Этого момента Христос ожидал с великим томлением. Он говорил: «Крещением должен я креститься», то есть крещением страданий. «И как я томлюсь, когда это совершится?» И как же отнеслись ученики к этой идее Иисуса Христа, к этому учению о кресте, многократно повторенному? Что говорит нам этот текст? Текст нам говорит, что 45 стих. «Они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигали его, а спросить его о сем слове боялись». Нельзя сказать, что ученики плохо воспринимали учение о кресте. Будет правильным сказать, что они его вообще не воспринимали, потому что это слово было для них закрыто. Они невольно отстранялись от этого учения Христа, о его возвещении, о грядущих страданиях. Непонимание креста. Разве это только проблема учеников в тот период? Нет. Это проблема очень многих людей, христиан в том числе. Я как-то говорил вам, что по Америке такая волна прокатилась, снимать кресты с церквей и вот особенно с фронтальной стены молитвенного зала. Считалось, что крест внушает людям не очень приятные мысли о страдании, об унижении. Это противоречит их убеждениям, что человек изначально хорош, и просто обстоятельства делают его плохими. Вы знаете, что 80% христианской литературы направлено на то, чтобы научить христиан жить комфортно. Как радоваться, как преуспеть, как получить дары. Принятие себя, любовь к себе воспевается в книгах и с кафедр. Людям нужна высокая самооценка. Поэтому крест и заменили короной в сияющих лучах солнца. Вы цари, вас ожидает славное будущее. Крест – это то, что-то, вот, находящееся в прошлом, о чем можно не вспоминать. Дорогие друзья, вот этот текст, который мы прочитали, обширный текст, он говорит, что когда люди не понимают крест, это неизбежно приведет их к очень тяжелым последствиям. И мы увидим здесь три таких неприятных последствия, которым приводит непонимание креста. Во-первых, когда мы не понимаем крест, мы будем неизменно эгоистичными людьми. Лука сообщает, пришла же мысль, кто из них больше. Вы видите, слово о кресте было закрыто, непонятно, зато другие идеи так легко проникали в сознание учеников. И этой идеей была идея власти. Кто больше, кто влиятельней, кто духовней. И обратите внимание, эта мысль о том, кто больше, пришла не одному какому-то ученику. Что здесь говорит текст? Посмотрите 46 стих. «Пришла же им мысль». Им, всем сразу. Какое удивительное единомыслие, не правда ли? У нас так не получается, что вот всем сразу нам, ну, в церковном совете пришла одна и та же мысль. У учеников получилось. Что за телепатические такие способности? Это единомыслие не случайно. Вы знаете, враг душ, мастер активного внедрения гордых мыслей в наш разум. Пришла же им мысль. Не сказано, что она в них возникла. Пришла. Откуда? От кого? Иногда складывается впечатление, братья и сестры, что легче изгнать бесы из человека, чем его грешное «я». Гордыня неотступно следовала за учениками, даже на Тайной вечере. Она и то подняла вопрос, а кто же из нас все-таки больше? Потому что вот в этот раз этот вопрос они не решили, и он там затаился. Эгоизм всегда найдет убедительное обоснование. Почему я должен быть больше? Почему вот меня нужно послушать? Почему, по-моему, нужно сделать то или другое? Я думаю, Петр думал, я должен быть первым. Почему? Даже мне Христос вручил ключи от Царствия Божьего. Иаков думал, я должен быть первым, потому что я с Иоанном восходил на гору преображения, и Христос дал мне увидеть свою славу. И я, по-моему, ее лучше всех других разглядел. И Иоанн тоже был не против оказаться первым. Ведь именно к нему Христос питал особую любовь. Он был самым молодым апостолом. Но, конечно, Андрей подумал, ну мне надо быть первым. Кто первым уверовал? А кто был первым евангелистом среди нас? Я. Это я привел моего брата Петра к Иисусу Христу. Если бы не я, Петр никогда бы этих ключей не увидел. Фома подумал, ну, конечно же, я должен быть самым первым. Я же самый серьезный человек. Матфей думал, я буду первым, потому что я самый образованный из всех. Нафанаил думал, я буду первым, потому что я самый искренний. Христос отметил мою прямоту, а не кого-нибудь другого. Симон Зелот полагал, первым быть мне. Я же был в политике. Если сейчас мы не установим хороших контактов с политиками, все наше дело заглохнет, мне надо быть первым. Иуда тоже Искариот считал себя первым.
потому что он финансировал кухонные миссионерские мероприятия Христовой команды. У прочих апостолов тоже были свои причины для первенства. Братья и сестры, поймите, эгоизм найдет обязательно удобную причину для того, чтобы вам быть первым. Он скажет: да ты же лучше Библию знаешь, тебе надо быть первым. А ты, сестра, ты же лучше всех молишься, тебе надо быть первым. Знаете, эгоизм страшная вещь. Эгоизм лишает человека и моральных принципов. Он делает его таким проходимцем, таким изворотливым человеком. Я уже упоминал вот об этой установке Ротшильда-старшего «Успех любой ценой». И вот для того, чтобы достичь этого успеха в обществе, он говорил своим детям следующее. Главное в искусстве управления людьми – это овладевание общественным мнением. Нужно настолько долго сеять раздоры, сомнения, насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве и не решат, что лучше в политических кругах вообще не иметь собственного мнения. И вот ее сыночек, собственно, этой установке хорошо следовал. Он финансировал английскую армию, когда она вела битву с Наполеоном. И вот когда ему стало ясно, что выиграет английская армия, он мигом оседлал коня и гнал во весь опор до переправы через Ла-Манш. Он не ел, не спал, пока не переправился, и он очень быстро достиг Лондона. И вот что он стал делать. Он отправился сразу на фондовую лондонскую биржу и стал сокрушаться по поводу успехов Наполеона. И стал продавать свои акции. И, конечно, когда другие владельцы акций узнали, что Ротшильд избавляется от своих акций, что, видно, дела Англии плохи, они тоже стали продавать свои акции. Эти акции стали падать и падать в цене, но люди Ротшильда все эти акции скупали. Никто не знал, что на самом деле выиграет Англия. Думали, она проигрывает. И случилось то, что Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов. Огромная, сумасшедшая цифра. На следующий день сообщили, что победила Англия. Эти люди, которые избавлялись от своих богатств, многие из них покончили с собой. Они поняли, что оказались обманутыми. Эгоизм – страшное дело. Эгоизм толкает завладеть властью любыми, в том числе негодными средствами. И христианский эгоизм не менее греховен, чем эгоизм Натана Ротшильда. Эгоизм разрушает личность, потому что эгоист думает только о себе. Он очень обидчив. Как обо мне могли так подумать? И он, эгоизм привносит в характер человека вот эти черты, как подозрительность, лицемерие, ложь, своеволие. И эти грехи, как раковая опухоль, поглощают все здоровые силы души, истощают духовно человека. Эгоизм семьи разрушают. Ведь семья замыслена Богом как союз мужчины и женщины, союз добровольный, равноправный. Обязанности разные, но мужчины и женщины равны перед Богом. И пророк Малахия говорил: «Господь был свидетелем между тобою и женою твоею. Она подруга твоя, законная жена твоя». Законная жена буквально жена завета. И заключение брака – это заключение завета, но не рабского завета, а завета товарищеского. Она подруга твоя. И вот именно потому, что это такой завет, он и совершался в торжественной обстановке, при свадебном пире, при множестве подарков. Но вы знаете, когда в семью проникает эгоизм, он разрушает этот товарищеский завет, потому что начинается борьба за права, кто тут больше, кто должен основное слово сказать. Эгоизм разрушает церковное братство, изгоняет из его любовь. Вы знаете, именно этот эгоизм руководит сестрой, когда она подходит к своему месту здесь, в церкви, а это место занято, и она говорит тому, кто сел, уходи отсюда, это мое место. Эгоизм руководит и теми, кто даже вот во время служения по телефону сотовому, да-да-да-да-да-да-да. И не важно, что это отвлекает кого-то. Эгоизм может порождать конфликты между служителями за право стоять на кафедре, между хористами за право спеть какую-то партию. Эгоизм разделяет молодежь, когда он устраивает это негласное соревнование, кто лучше выглядит, на ком больше всего навешено блестящего, и у кого лучшая невеста, лучший жених, и победители упиваются своей победой. Эгоизм не обходит, к сожалению, и пожилых людей, когда она ворчит, молодежь ныне не та. Эгоизм убивает не только любовь, он и отвергает Бога. Это не значит, что эгоист становится безбожником, но это значит, что просто на место Бога водворяется его «я». Ужасные последствия. Христос видел их. И мы прочитали, что Христос увидел помышления учеников. Для него мысль и дело – это, в принципе, одно и то же. И вот Христос упреждает то, чтобы этот эгоизм был озвучен учениками. Да, великое зло, когда оно таится в сердце, но становится вдвойне великим, когда оно озвучивается. Вы знаете, мысли наши, подобные компьютерному вирусу, когда вот в компьютер проникает вирус, он начинает разрушать все программы. Вот точно так же вирус эгоизма разрушает в сердце программы любви, смирения, святости или приводит к их зависанию. Вот чем страшны эти мысли. И посмотрите, как Христос деликатно поправляет своих учеников. Он не сказал вот так торжествующе: «А, попались, голубчики, теперь вам не сдобровать, я-то знаю, что у вас в ваших незрелых тыквах». Нет, посмотрите, как Господь деликатный. Он взял дитя, поставил его перед собою, сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Братья и сестры, вы видите, есть один только способ подавления вот этого вируса эгоизма. Это служение недостойным, это служение самым-самым наименьшим, самым незначительным. А ведь таковыми являются дети. Ими легко пренебречь. Так вот, Христос уже здесь показал вот этот крест. Потому что в его сердце было желание послужить самым недостойным, самым нечестивым, самым несчастным. Именно он в своем теле должен был вознести грехи наши на крест и послужить нам, чтобы мы, избавившись от грехов, праведно жили в этом мире. Братья и сестры, если мы понимаем крест, мы избежим этой опасности. Но если суть креста сокрыта для нас, как это было с учениками, мы неизбежно будем притворять все эгоистические желания в жизнь. Но это еще не все последствия. Второе последствие непонимания креста: тот, кто не понимает крест, будет съедаем завистью. Посмотрите, когда Господь напомнил вот этот принцип служения самым малым, а это принцип смирения. Вот что-то кольнуло сердце Иоанна. Иоанн вспомнил один поступок, в правильности которого он вдруг стал сомневаться. И он спрашивает Христа, 49 стих: «Наставник, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Как вы думаете, почему ученики запретили безымянному изгнателю демонов заниматься этим, в общем-то, хорошим делом? Мне кажется, может быть, я
здесь и могу ошибиться, но мне кажется, причиной была зависть. Зависть, которую, конечно, они прикрыли заботой о сохранении истины. Он не в нашем строю, так рассуждал Иоанн, и я не уверен, правильно ли он кого-то учит, и тех ли он демонов изгоняет. Скорее всего, вот этот запрет был отголоском на ту неудачу, которую ученики потерпели. И ученики, наверное, подумали, Иоанн с Яковом, как это так, у нас не получилось беса изгнать? А у этого парня получается. Непорядок. Он не имеет права быть лучше нас, выше нас. В нашем народе говорится, где счастье, там и зависть. И зависть есть досада на удачу ближнего. Скорее всего, апостолы увидели в этом человеке своего конкурента. Раз ты конкурент, надо тебя поставить на место. Однажды наш брат беседовал с православным и говорит ему, ну вот ты мне объясни, друг, я христианин и ты христианин, но почему вы к нам, евангельским верующим, относитесь так жестко, а вот к, скажем, представителям других религий, а у нас же их много, есть ислам, есть буддизм и так далее, вы относитесь прям, ну, нормально. И вот что ответил этот человек. «Они нам никто, а вы конкуренты. А с конкурентами не церемонится». Вот очевидно, Иоанн и Яков не хотели видеть рядом с собой никаких конкурентов. Мы и больше никого рядом. Вы знаете, причины этого, конечно, зависть. Зависть к чужому успеху. Когда человек не понимает крест, он будет питать зависть или к материальному достатку другого человека, или к духовным дарованиям, или к какому-то успеху. Он будет завидовать какому-то вероисповедованию, что вот там больше влияния, там больше денег, там больше людей. И для этого человека будет пустым словом предупреждение Христа, что зависть, исходящая из сердца человека, оскверняет. Зависть нехороша сама по себе, но в духовной сфере она чрезвычайно губительна, ведь зависть есть мать ложного богословия. Вероятно, апостолы думали, раз он не ходит за нами, он не от истины, потому что благодать не может работать вне нашего круга. Благодать не может наполнять своими или наделять своими дарами посторонних людей. И какими бы логичными ни казались все эти рассуждения, Иисус их пресекает. Вот что Он сказал. «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Очень легко построить ложное богословие. Я был в Новосибирске, и мне Эдуард Генрих рассказывает такую вещь. Он заместитель председателя нашего союза. Ну, знаете, все-таки величина очень большая. И вот он пришел... Вернее, встретился с одним пресвитером, и они разговорились, и он спрашивает этого пресвитера, а вот ты дал бы мне слово в твоей церкви? И вот этот человек сказал, нет, поскольку вы неверно учите о спасении. Ну как я неверно учу? Но вы не проповедуете, что спасение нельзя потерять. А раз так, я вам слова не даю, вы учите ереси. Я когда это услышал, вы знаете, меня ну как жаром обдало. Я думаю, вот горе богослов. Как он увидел самую главную истину, что истина определений о предопределении является самой главной истиной в деле спасения? Да нет же. Самой главной истиной в учении о спасении является учение о духовном возрождении. Христос сказал, кто не родится свыше, тот не войдет в Царствие Божие. А ведь эту идею исповедуют все, все евангельские верующие. Я имею в виду евангельские христиане и баптисты. И посмотрите, вот уже возникло ложное богословие. Ах, если ты какой-то момент не так понимаешь, как я, вон, ты не наш, запрещаем тебе. И зависть очень многодетная мать.
Она порождает не только неверное богословие, она порождает множество запретов. И преследований из-за зависти был предан Христос, были преданы апостолы. Вы знаете, вот был такая историческая личность в России, Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода. Он очень любил читать книгу Фомы Кимпийского о подражании Христу, буквально упивался этой книгой. Он сделал собственный перевод Евангелия на русский язык с греческого. Однако он исповедовал вот такое богословие, которое считает, что Писание недостаточно, что возрождение происходит от воды в крещении. И для него, конечно, человеческие предания были выше, чем Писание. Вот это неверное богословие было у этого человека. И вот тут появляется евангельское движение, очень мощное по тем меркам, очень мощное, которое захватывает одну область за другой. И, конечно, это сразу породило завистливую реакцию у многих представителей духовенства. И, конечно, у этого Константина Петровича, вместо того, чтобы бороться с помощью объяснения Писания, вот вы баптисты, вы штундисты, заблуждаетесь, Писание вот так и так учит, а вы чему учите? Пошли другим путем, путем запретов. И вот какие законы написал этот человек, любивший книгу «Подражание Христу». Дети штундистов должны быть отчуждаемы от родителей и отданы на попечение родственников, принадлежащих православной церкви, а если это невозможно, они должны быть переданы на попечение местного духовенства, то есть в монастырь. Штундистам запрещается проводить службы и открывать школы. Паспорта и удостоверения личности штундистов должны иметь отметку о их принадлежности к этой секте. Любой работодатель, принявший на работу штундиста, должен быть подвергнут штрафу. Имена членов этой секты должны быть переданы министру путей сообщения, который вывесит списки в железнодорожных конторах для того, чтобы они не смогли устроиться там на работу. Штундистам запрещается покупать или брать в аренду землю. Любой штундист, увлеченный в чтении Библии, или в молитве вместе с другими, должен быть арестован и немедленно выслан в Сибирь в административном порядке. Все проповедники должны быть приговорены к исправительным работам на рудниках в Сибири. Штундистов следует хоронить в стороне от освященной земли. Для них запрещается проводить за упокойную службу. Всем сектантам запрещается покидать места жительства. Они должны признаваться юридически недееспособными в ведении финансовых и торговых дел. Проповедники и авторы религиозных работ должны приговариваться к 8-16-месячному заключению за повторные нарушения, 32-48-месячное заключение в крепости, за третье нарушение – ссылка. Вот вам, пожалуйста, человек, который не понимал креста, он пошел по этому же пути, по пути запретов. Берегитесь закваски, друзья. Берегитесь завидовать кому-то, кто живет лучше вас, кто одарен больше вас. Берегитесь завидовать нечестивым, иначе вы встанете на Каина в путь. Ведь именно из-за зависти к благочестию своего брата Каин его убил. Третий, кто не понимает крест, тот будет мстительным человеком. Когда приближались дни взятия его, мы прочитали, и он хотел идти в Иерусалим, Христос посылает вестников в самарянское селение. И самаряне не приняли Христа. Они его не приняли по религиозным мотивам. Дело в том, что Христос шел на поклонение в Иерусалим, это было видно по его одежде. А у них центром поклонения была гора особая гора Горизим. И вот на этой горе, накануне Пасхи, они закалывали 7 пасхальных агнцев, они поклонялись там в Пятидесятницу, праздник Кущи, день очищения. И на этой горе, по мысли самарян, сохранялось место, где стояла скиния Завета, где Авраам хотел принести в жертву Исаака, очень священное место. И там также были камни, которые Иисус Навин вынул из Иордана и сложил, чтобы это был вот напоминанием Израиля о том, как они по Пасху перешли эту реку. Священное место было для самарян.
А Христос пренебрегал этим священным местом. И вот из-за того, что Он не разделял их понимание святости, их понимание поклонения, места поклонения Богу, они в очень грубой форме отказывают ученикам Христа в ночлеге. И вот ученики были, конечно, возмущены. Самаряне нагло нарушили восточный этикет, гостеприимство. К тому же они были еретиками, отвергали важную часть Божьего откровения, псалмов, псалмы и пророки. И вот ученики чувствовали, что их достоинство, апостольское достоинство было унижено. И они говорили, наверное, в себе: мы пришли к ним с любовью, с добротой, с уважением. Они поступили с нами хуже, чем с язычниками. На свете будет чище, если с самарянами мы расправимся. Они знали себе цену, ученики, и они считали, что вот это оскорбление просто так с рук сойти не должно. Их нужно наказать. Но как? Конечно, библейски. И вот они стали в своем уме перелистывать Библию. Какое бы наказание было подходящим для самарян? Камнями побивать, камней не хватит и нас не хватит. Какое еще наказание самое эффективное? Ну, конечно, атомную бомбу сбросить, как Илья это сделал. И вот кажется невероятным, братья и сестры, что идею костров над еретиками первыми предложили апостолы. Им принадлежит право, авторское право на эту идею. Вот так они отомстили за ущемленное самолюбие. Почему? Они не понимали креста. Христос отреагировал известным образом. Он запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И они пошли в другое селение. Братья и сестры, когда люди не понимают крест, они будут мстить. Я уже говорил вот об этой печальной странице в российской истории, как люди мстили евангельским верующим. Я читал историю о том, как вот наших братьев и сестер зимой выгнали в поле. И вот им велели голыми руками насыпать в подолы тулупов снег и носить его, засыпать овраг. Можете себе представить эту глупую совершенно работу, никому не нужную. И вот на стуже, при морозе, наши братья и сестры, собранные из нескольких сел, выполняли эту бессмысленную работу. И потом, когда они уже устали, измучились, их приводили к волости, заставляли вытянуть руки, и вот казаки держали эти руки, им насильно вливали водку в рот, или тогда не было папирос, как это, не знаю, называлось, цигарка или как. Вот такие издевательства претерпели наши братья и сестры, но это еще не все. Потом эту водку все-таки казаки выпивали сами, а бутылки разбивали о головы наших братьев и сестер. Такая ужасная месть. А потом, когда наши братья и сестры отправлялись домой передохнуть, в окна их жилищ летели камни. Врывалась пьяная толпа, начинали избивать хозяев. И вот все это на глазах маленьких детей. И вот под таким страхом наши братья жили ежечасно и ежеминутно. Когда читаешь об этом, буквально кровь стынет в жилах. Мстительность. Чем ее объяснить, как только незнанием креста? Если бы эти люди знали крест, они бы никогда не поступили так с нашими братьями и сестрами. Конечно, вы скажете: ну, мы не отличаемся такой мстительностью. Согласен, по форме – да. Ну, а давайте подумаем, а по сути как? Ведь есть, знаете, такая бытовая мстительность. Разве мы не закручивали иногда спираль конфликта? Когда вот наше желание становилось требованием, а требование переходило в потребность. Эта потребность формировала ожидание, а если ожидание не исполнялось, мы чувствовали себя разочарованными. Раз мы разочарованы, мы гневались на людей, кто нам причиняет это не очень желанное чувство. А гнев неизбежно приводил к наказанию. И вот эти формы мщения, молчание, критика, обидные сравнения, насмешки, разрыв отношений. Вот это виды христианского мщения. Христианского, конечно, в кавычках. Это мерзостно пред Богом. Это говорит о том, что люди не поняли крест. Дорогие друзья, мы должны знать, что мы должны понять крест. Ученики не понимали крест, потому что Бог закрыл для них это понимание по определенной причине. Они должны были убедиться, что и они в том числе нуждаются в кресте. Потому что когда в момент взятия Христа ученики рассеялись и утратили веру, они встали на один уровень с неверующими людьми. И вот явившийся Христос, Спаситель, Он их снова восстанавливал в вере, и Он им говорил о кресте. И они понимали, что они не лучше всех людей, что хотя они и были апостолами, но в кресте они нуждаются так, как нуждается в нем тот человек, который забивал в руки Христа гвозди, как тот, кто плевал в него. Крест нужен всем нам, потому что крест отвечает на нашу проблему невосполнимой вины пред Богом. Вы знаете, крест развенчивает наше религиозное и греховное «я». Ведь Иисус был распят не атеистами. Иисус был распят людьми, которые держали в своих руках Священное Писание. И Христос был оставлен учениками в самую нужную минуту, тоже верующими учениками. Братья и сестры, крест показывает нам, что наше «я», наше евангельское, какое угодное «я», оно было опозорено на Голгофе, потому что это было грешное «я». Поэтому, как глупо нам увеличивать власть нашего «я», как глупо нам заботиться о том, чтобы нас уважали, нас почитали большими. Крест показывает, что самое главное в жизни, брат и сестра, не то, чтобы тебя почитали кем-нибудь, а самое главное, чтобы Христа в тебе увидели. Самое главное, чтобы Христа в тебе почитали. В наших сборниках сохранился гимн, который отражает нужду души в исцелении от порабощенности своим «я». Есть такая песня: «О, как стыдно дни те, вспомни дни духовной слепоты, как на твой призыв, Спаситель, я тебе ответил гордо, все я сам, не нужен ты. Но когда тебя услышал, как молил ты, всех прости, на кресте, скорбя в крови весь, сердце смертное шептало, частью я и частью ты». Час за часом, познавая глубину твоей любви, силу, сладость, исцеление, тихо молвил со стыдом я. Меньше я, а больше ты. Глубже всех морей глубоких, выше неба высоты, к нам любовь твоя, Господь мой, весь сдаюсь я, умоляя, быть ничем, чтоб всем был ты. Поймите, друзья, Христос не заинтересован в возвышении нашего «я». Не хочет Он этим заниматься. Это наши потуги, глупые. Вот к чему мы должны прийти. Весь сдаюсь я, умоляя, быть ничем, чтоб всем был ты. Христос на кресте умер за наш грех, покрыл нашу вину. На кресте Господь боролся за наше право на вечную жизнь. Он не говорил, а кто тут больше. Он не говорил, а разве я заслужил этот крест? Конечно, нет. Но он знал, что только через крест мы можем быть спасены. Поэтому он пошел на такую жертву. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что мы должны серьезно познать крест, что в нем был ответ на нашу вину
и ответ на то, что мы должны делать с нашим «я». Крест стал для нас доказательством Божьей любви, гарантом вечного искупления. И крест учит нас, как нам исцелиться от зависти. Вы знаете, что завидует тот, кто думает, что он чем-то обделен, что у другого есть больше, чем есть у него. И вот крест показывает тебе и мне, ты ничем не обделен. Бог тебя любит так, как Он любит своего Сына, возлюбленного Иисуса Христа. И настоящий успех заключается не в чудесах, не в победе над конкурентами. Настоящий успех в любви к человеку. Если Бог тебя так возлюбил, ну и ты люби. Если Бог доказал свою любовь тебе, то что тебе еще нужно в этой жизни? Кому ты должен завидовать? Если ты кому-то завидуешь, значит, ты говоришь: Боже, твоей любви и твоей благодати для меня недостаточно. Ну тогда подумай, что это за заявление. Тот, кто от сердца поет: «Как счастлив я, что я Христа имею», тот никому не будет завидовать. Ему Христа вполне достаточно. Христос, крест будет побуждать верующих к самоотречению. Вы знаете, ведь Христос не искал в этом мире лучшего места. Более того, Он нашел самое худшее место, которое только можем себе представить – крест. И когда мы это понимаем, то тогда мы не будем так привязаны к земным условиям, к комфорту, даже к свободе. Я вот тоже молюсь о том, чтобы Бог продлил нам дни благоприятные, когда мы собираемся без разных ограничений. Но это не должно стать нашей основной доминантой. Все может быть в нашей жизни. Дай Бог, чтобы все у нас продолжалось так, как и идет. Но если будут какие-то стеснения, что мы должны сказать себе? Мы должны посмотреть на крест и сказать: крест побуждает меня к самоотречению. Не к тому, чтобы мне мстить кому-то, вредить кому-то. Нет. Чтобы отказаться от себя. Я вот на днях снова перелистал эту книгу «Выродовой бездни», обратил внимание на следующее, что вот Лёва Смирский пережил в камере предварительного заключения, где было накурено, где ему было тяжело, и он писал: во всем теле он чувствовал страшную слабость, болела голова. Он достал Евангелие и стал читать открывшееся место. «И вы прибыли со мною в напастях моих, я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезою моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Лёва читал эти слова, и они словно живые, чудные, богодохновенные, пронизывали все его существо. Он уже не ощущал смрада этого ужасного воздуха, не слышал грязного переругивания между собой и своих соседей, не чувствовал головной боли. Он размышлял о напастях, которые пережил Христос, и участником которых очень немного, капельку стал он. Так отождествлял себя со страдающим Христом этот христианин. И знаете, он всегда занимал в камере самое непочетное место, у параши. Такая бочка, куда справляли надобности арестанты. Можете себе представить, какие ароматы исходили из этого бочонка. Когда люди его спрашивали: ты что делаешь? Почему ты занимаешь этого места? Он отвечал: я лучшего места не ищу. Мое лучшее место там. И он показывал на небеса. Я заканчиваю, братья и сестры. Людовик IX в 12-летнем возрасте стал королем Франции. И вот, пользуясь его несовершеннолетием, многие стремились занять его престол. Но мать каким-то образом этот престол удержал за своим сыном. И вот Людовик стал совершеннолетним, принял руководство страной. И вот эти претенденты на престол узнали, что у короля есть список, в котором и их имена. И напротив имен противников был поставлен крест. И противники объяснили себе: это значит, что мы обречены на смерть. И поэтому они все убежали из Франции. Когда королю это донесли, то он попросил, чтобы передали всем этим убежавшим следующее: крест не означает смерть моих врагов,
Он должен постоянно мне напоминать о кресте моего Спасителя и о прощении других. Дорогой друг, знаешь, напротив твоей фамилии тоже стоит крест. Но этот крест поставлен рукой нашего Спасителя. Этот крест провозглашает, что ты прощенный. Этот крест провозглашает, что ты можешь вернуться на свою родину, которая была утрачена через грехопадение наших прародителей. Крест говорит о том, что вам будут рады, когда вы вернетесь. Вас Бог не будет преследовать. Вы должны принять Иисуса Христа как личным спасителем. Вы должны поблагодарить Бога за крест. Вы должны принять этот крест Христа как символ вашего спасения и Божьей милости. Поэтому совершите молитву покаяния там, где вы находитесь. Скажите Господу: прости меня, я не хочу жить без Тебя. Я уже долго жил без Тебя, я хочу быть послушным Твоим сыном. Прости меня, великий Бог. И обязательно поделитесь с кем-то из верующих, из служителей, что вы совершили такую молитву покаяния, чтобы за вас могли помолиться. И, дорогой брат и сестра, познал ли ты силу креста? Открыто ли тебе значение креста? Действительно ли ты стремишься отвергать себя постоянно? Или, может быть, где-то ты даешь своему «я» немножко поправить, совсем немножко? Но поверь, твое «я» не такое существо, которое любит править только немножко, только на 5 минут. Как один брат, у него жена была неверующая, и он говорит: дай мне 5 минут побыть православным. Ты тогда узнала бы все. Нет, если мы дадим нашему «я» править 5 минут, оно постарается захватить власть навсегда. Брат и сестра, дай кресту править твоей жизнью. Пусть крест обрежет все твои эгоистичные устремления. Помолись и ты об этом. Аминь. Будем молиться. Великий Господь, мы молимся Тебе в этот час, чтобы Ты помог нам, чтобы Твой крест был понятен нам, чтобы что-то иное не затмило его от нас. Господь, помоги нам идти за Тобою этим путем, путем самоотречения. Помоги, Господи, чтобы мы избежали тех опасностей, в которые впадали Твои ученики, от которых было как-то сокрыто значение креста. Господь, мы уже живем по иную сторону Голгофы, Господь. Теперь Дух Твой Святой на земле, и Он открывает всем верным, для чего умирал Христос. Помоги нам возлюбить крест. Помоги, Господь, ценить Твою драгоценную жертву. И помоги, Господи, чтобы, как Ты не искал на земле ничего для Себя, чтобы мы были похожими на Тебя. Помоги нам, Господь. Ты знаешь, сколько проблем есть у нас во взаимоотношениях друг с другом. И очень часто эти проблемы возникают из-за того, что к нам приходят эти мысли: кто больше, почему мы должны уступать, почему мы должны вести себя как-то смиренно. Господи, нам хочется побороться за свои права, за наше достоинство. Мы просим Тебя, напоминай нам почаще истину о кресте. Пусть она будет руководством к действиям. Просим во имя Твое. Аминь.